Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будут ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина, ну а также и директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, религиовед Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и вы знаете, первые дни наступившего года принесли нам, конечно, довольно интересное развитие вот этого церковного противостояния, которое сейчас происходит на Украине. Я напомню, что стало известно сегодня, что члены Синода Константинопольского Патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины. Речь идет о так называемой Православной Церкви Украины, ПЦУ. Вот такие у нее такая аббревиатура. И за всей вот этой историей очень внимательно следит журналист «Комсомольской правды» Елена Ченкова. Серия ее материалов выходит и на сайте, и в газете «Комсомольская правда». Вот именно поэтому мы сейчас дозвонились до Лены для того, что она буквально вот в нескольких словах объяснила нам, что происходило вот в эти первые дни наступившего года. Лена, мы слушаем тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, 5 января патриарх Варфоломей в Стамбуле в присутствии Порошенко и даже Виктора Ющенко и прочих подельников нынешних киевских властей подписал так называемый томос об автокефалии новой украинской церкви. У нее, кстати, есть еще вторая аббревиатура, которая еще более смешная, СЦУ. Многие уже очень иронизируют над ней активно. Она расшифровывается как Святейшая Церковь Украины. Ну, а 6 января на фонаре прошло совместное богослужение, то есть Варфоломей не погнушался провести совместную литургию с лидером, новым лидером раскольников Епифанием, после чего передал ему посох и этот самый томос. Петр Порошенко сиял и аплодировал, а кто-то из присутствующих членов его делегации выкрикивал там бандеровские приветствия. Вот еще один показательный момент, что Варфоломей снова настаивает на том, что Порошенко расплатился с ним за этот авантюрный церковный проект шоколадом со своей фабрики «Рошен». Ну вот уже не смешно, а шутка все равно повторяется. И думаю, что такой черный юмор у Стамбула, собственно, как и его дела. Ну, а 7 января томос выставлен был на всеобщее обозрение в Софийском соборе в Киеве, после чего его быстро забрали обратно в Стамбул, вот чтобы как раз остальные представители Константинопольского патриархата тоже вслед за Варфоломеем поставили под ним свои подписи.
Лена, а почему такая была спешка? Зачем так нужно было везти в Киев?
Странные телодвижения такие.
Не подписанный документ.
Сама удивляюсь, не понимаю.
Ну, ясно. В общем, что случилось, то случилось. Кстати, там еще небольшая интрига была. Было ощущение, что этот томос куда-то пропал. Там чуть ли не розыски начались на территории Украины.
И якобы так в самом томосе была сделана ошибка. Не на ту статью какую-то древнюю сослали. Там что-то совсем не про то шла речь, про женщин каких-то.
Да. Не на те базовые документы. Вот. А по поводу того, что он пропал, это потом Министерство культуры Украины эти новости опровергло. Угу. Но, тем не менее, его увезли.
Это правда. Сейчас он в Стамбуле по-прежнему, да, пребывает? Или уже в Киеве снова? Неизвестно?
В Стамбуле и вернется сейчас снова в Киев.
Угу. Понятно, Лен, спасибо тебе.
Спасибо большое, огромное. Елена Ченкова, журналист «Комсомольской правды», была с нами на связи. Роман Анатольевич, вот все эти телодвижения, да, которые начал совершать, в первую очередь, президент Украины Порошенко, вот как вы считаете, недооценили его прыть? Потому что ведь, я напомню, что в самом начале к разговорам о том, что украинская православная церковь, которая сейчас вот таковой называется, да, вновь созданная, вообще может быть на Украине, относились, слушайте, но этого не может быть, потому что не может быть никогда. И вот оно произошло. И вот, пожалуйста, вам и автокефалия. Вот вам, пожалуйста, и томос. А полгода назад никто и об этом помыслить не мог. Что, действительно что-то упустили?
Да нет, это все предсказуемо. Я еще удивлен, почему это только в 18-19 году произошло. Я думаю, что это гораздо раньше случится. Это при Кучме началось, это активно Ющенко делал. Ну, при Януковиче это как-то приостановилось, хотя, в общем-то, соответствующие тенденции шли. Если бы Янукович бы спокойно бы свой срок досидел, и новый бы Янукович пришел такого типа на его месте, это бы случилось, ну, лет, наверное, через 10. Ну, случилось бы, поскольку все шло к этому, так сказать, росло число сторонников автокефалии, шла украинизация, дерусификация, при всех президентах без исключения. То, что произошел Майдан, и все эти события, это, в общем, сыграло на руку Москве и церкви, поскольку они этот процесс активизировали совершенно по-глупому и дискредитировали эту самую идею автокефалии, поскольку людей стали загонять туда насильно, сделали это очень грубо. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс, что, наконец, в общем-то, истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневались в этом истинном лице. В общем-то,
ну, это дела церковные, что называется. Хотя, конечно, политика, нет, и это... экономика, и недвижимость, и, извините, наличные здесь тоже дребезжат. То есть, практически, константинопольский патриарх Варфоломей прибрал к рукам эту новую украинскую церковь, правильно я понимаю?
Вы знаете, это даже не главное, что произошло. Главное произошло, что теперь все увидели его истинную позицию. Они, в принципе, вредили нам исторически. Когда говорят, что они нас предали, это неправда. Враг тебя не может предать. А друзьями они нам не были последние, ну, 200, наверное, лет, поскольку вот как минимум 100 лет назад уже началась открытая агрессия, когда они признавали у нас обновленцев. Потом был конфликт в Эстонии точно по такому же сценарию.
Да.
И все равно оставались люди у нас, которые считали, что это все-таки церковь-мать, что они имеют приоритет среди православных церквей, надо с ними все-таки дружить, договариваться. Сейчас, слава богу, этого не считают. В общем-то, погонь показала себя погонью, и теперь этот вопрос будет решаться всей православной общиной.
Давайте теперь посмотрим, что же теперь делать в России, это что от того, что теперь вот на Украине такая церковь проглашена?
Ну, вопрос, а признают ли другие церкви? Это, в общем, действительно уже привело к расколу православного мира. Многие мои коллеги считают, что это уровень раскола с католиками. В общем, ну, с ним, так сказать, с ними готов согласиться.
Сколько по местным церквей православных существует? 13?
Ну, с 15 церквей. 15, хотя, да? Константинополь, ну, он тоже считает, что 15, правда, в другом, так сказать.
Но пока ни одна официально не признала. Несколько отрицательно относились. Сербская, польская, белорусская, ну, российская православная церковь тоже.
Ну, антиохийская.
Эстонская, да, антиохийская. Другие пока воздержались.
Вот, ну, Элладская сегодня отказалась.
Церковь, 29-го, ну, у них будет заседание синода, собрание, как правильно сказать, не знаю, по канонам, который будет определяться по отношению к этому решению.
Меня удивило, что даже церкви сателлита Константинополя, как албанская, те не высказались в поддержку нового образования.
А почему?
Ну, это шокировало, конечно. Я понимаю, почему они молчат, потому что шокирующие для них, естественно, новости. Такого у нас не бывало с момента вот раскола с католиками почти 1000 лет. Люди, конечно, надеются, что как-то оно само рассосется, и по возможности, когда там близкие родственники поссорились, не надо занимать ничью сторону, а надо ждать, пока они как-то помирятся. Но сейчас, видимо, уже придется высказываться, поскольку мириться никто не будет. И, в общем-то, будут сделаны выводы. И действительно, будут два лагеря сформированы. Один промосковский, другой простамбульский. И, судя по всему, будет вставать вопрос о, так сказать, полном пересмотре вот этой системы взаимоотношений православных.
Это ужасно, конечно, это раскол. Как вы полагаете?
Да нет, это на самом деле прекрасно, что наконец произошло.
А вот что двигало Варфоломеем? Его собственные амбиции или это американское влияние? Поскольку он, собственно говоря... Ну, про американский политик, собственно, американцами и патронируемыми.
Ну, обида, наверное, на нашу церковь, что они Критский собор проигнорировали, который он хотел, по сути, вселенским провозгласить, так в истории остаться. Отказ русской православной церкви, антиохийской, по факту сербской, там участвовать, этот статус с него снял. В принципе, обида на то, что церковь свою ведет политику, обида на то, что церковь не дает ему возможность зарабатывать деньги на решение каких-то вопросов. А, в общем,
может, это важно, это как раз слово «деньги» здесь ключевое?
Ну, не только деньги, здесь еще и обида. Видимо, человек уже чувствует приближение, так сказать, смертного часа и перед смертью, так сказать, решил окончательно, так сказать, обрубить хвосты,
ну,
решить этот вопрос.
Стар.
Да, мы, знаете, почему, собственно, этот разговор затеяли? Потому что я думаю, что даже те, кто сейчас не очень разбирается в этих нюансах, с интересом следит за новостями и событиями, которые касаются вот этого противостояния, как его называют. Но и, разумеется, вопрос, который мы хотим задать всем нашим радиослушателям и тем, кто, может быть, имеет родственников на Украине, и тем, кто следит за этими событиями так со стороны. Вот как вы считаете, да, мы сегодня говорим о всего лишь одной части отношений России и Украины, как вы считаете, стали ли русские на Украине людьми второго сорта? Вот ощущаете вы это или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Национальный вопрос.
Сегодня в студии директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, религиовед Роман Силантьев, мы, ведущие Елена Афонина и Андрей Баранов. Да. И к нам сейчас присоединяется журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко. Алис, приветствуем тебя. Да, здравствуй. Ну, буквально вот через несколько минут, надеемся, вы поймете, для чего мы пригласили в студию Алису, бывшую гражданку Украины, кстати, которая также следит за той темой, которую мы сегодня выбрали для обсуждения. Но, Алис, прежде чем мы начнем тебя задействовать и в качестве переводчика, я надеюсь, что это все-таки случится, и нам удастся дозвониться до человека, который, что называется, по другую сторону вот таких вот духовных баррикад находится.
Хотя духовно, наверное, неправильное слово я сказал.
Неправильно. Но тем не менее, я зачитаю сообщение от наших радиослушателей, поскольку откликнулись на предложенную тему. Нам пишет Игорь: а когда филиал украинской церкви откроется в Москве? Судя по нашей реакции, это не за горами.
Не откроется, запретил Варфоломеем за пределами Украины иметь представительство. То, что у них было, в том числе у нас, то есть в Крыму, в Подмосковье, в Ногинске, в Новгородской, Курской области, это теперь принадлежит Варфоломею.
Заметьте, это не мы запрещаем, это Вселенский Стамбульский патриарх Варфоломей запретил украинской церкви за ее пределами Украины открывать свои приходы.
Кстати, Украинская православная церковь Московского патриархата может иметь и имеет приходы за пределами Украины.
Так, ну вот, а теперь от вопросов наших слушателей перейдем к вопросам, которые мы хотели бы адресовать клирику трапезного храма Софии Киевской, священнику Ивану Сидору. Отец Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня. Ну, вот видите, как хорошо. Сначала по-русски сказали, да. Но ошиблись, да, маленечко? Оговорочка вышла.
Да, но вы можете... Я могу по-русски, да?
О, как хорошо.
Смотрите, а мы для того, чтобы вам было удобнее и комфортнее, собственно, вот журналиста Алису Титко и пригласили в студию, которая отлично говорит на украинском языке.
А то нам сказали, что вы решили только на украинском общаться с нами.
Нет, я могу и по-русски, только должен предупредить, что он не очень у меня красивый.
Да нормально у вас, красивый.
Отличный, прекрасный русский язык.
Мы все с одной родины.
Да, вот... Хорошо. У нас есть информация о том, что именно вот в храме Софии Киевской будет храниться Томас, который сейчас едет на Украину или уже приехал к вам?
Еще в Софии Киевской в трапезном храме его нет, но он будет храниться временно. Чтобы все люди, кто хочет его увидеть, могли прийти, посмотреть, сфотографировать и так дальше. А потом, видимо, будет храниться уже или в архиве.
А почему так получилось, что привезли неподписанный Томас с всеми членами Синода, а потом обратно в Стамбул?
Зачем? Томас был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января. И поскольку после Объединительного собора 15 декабря тот же вечер Вселенский патриарх звонил к митрополиту Епифанию, поздравил его и сказал, что 6 января он передаст Томас. И почему не было подписей всех архиереев, которые берут участь в Синоде? Потому что по традиции в Константинополе Синод заседает каждый месяц 9 числа. Получается так, что 6 Томас передали, а Синода еще не было, потому что через 3 дня Синод. Поэтому, чтобы просто, да, поторопили. И даже была просьба к митрополиту Епифанию, что давайте вы приедете в Киев, отслужите литургию в Софии, а мы Томас вам передадим после того, как его подпишут на Синоде.
Понятно.
Но это было как бы некрасиво. Митрополит говорит, как я приеду без Томаса, поэтому было решено приехать с Томасом, показать его, что он есть, а потом подписать.
А что, не верили, важно... что ли?
Ну ладно, получилось.
Да, хорошо.
Вообще ничего плохого не получилось, потому что если бы Томас был недействительный, патриарх Варфоломей бы не сослужил с митрополитом Епифанием литургию и не причащался с одной
частью. Вот там говорят, что в Томасе ошибки были допущены. Не на тот базисный документ сослались. Якобы, так сказать, совсем на другой документ, относящийся к правам женщин в православии, был упомянут, а не тот, который касается вот автокефалии. Ну, неважно. Даже не это важно. Как вы прокомментируете то, что Филарет заявил, что он остается патриархом новой церкви, хотя ее предстоятель Епифаний является митрополитом. Какое-то двоевластие получает, что ли? Что?
Нет, не двоевластие.
Но патриархата-то же нету, есть митрополит.
В Томасе прописано, да, есть митрополия, киевская митрополия, есть митрополит, и этого митрополита поминают во всех храмах Украины.
А почему же патриарх тогда, который по иерархии церковной выше митрополита?
Ну, ваш вопрос. Даже в Томасе прописано, что патриарх Филарет остается украинской мовою почетным патриархом. Почетным, по-моему, по-русски. Почетным патриархом. Потому что получается...
Есть такое звание в церковной иерархии? Почетный патриарх? По-моему, это впервые вообще в истории. Не то, что православие, а вообще христианство. Почетный патриарх.
Здесь также важный момент. Если патриарх сейчас не патриарх, то кем бы он был эти 20 лет? Ну, когда он был киевский патриарх.
А можно небольшой вопрос? А почему...
Сейчас с вами разговаривает... Да.
Роман Силантьев, религиовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Я просто хочу объяснить, что мы сейчас общаемся с представителем так называемой Православной Церкви Украины. Вот чтобы наши слушатели поняли, с кем сейчас идет диалог. Пожалуйста.
Нет, у меня вот один вопрос. А вот действительно Филарет столько сделал для автокефалии, стал, собственно, почетным патриархом. Почему его в большую делегацию не включили, которая поехала в Стамбул, и почему Варфоломей с ним не сослужил? Он же такие заслуги получил. Вот сейчас ему героя дали. Почему его не пригласили?
Вообще дали герою Украины. Вообще удивительно тоже, конечно.
Или побоялись, что он там будет как патриарх?
Ну, я не вижу ничего удивительного в том, что вы ему дали героя Украины.
Нет, это все нет, это все правильно. Почему его не позвали в Стамбул?
Украины, если мы говорим об украинской церкви в Украине, он сделал очень много. Именно для Украины и Украинской церкви.
Это не бесспорно.
Он сделал ее независимой, да.
Ну, а почему его не пригласили в Стамбул на совместную службу с патриархом Варфоломеем?
А почему патриарха Филарета, патриарх Варфоломей, ну, точнее Синод, попросил снять кандидатуру, чтобы он не высовался на соборе 15 декабря?
И поэтому его не позвали в Стамбул?
Ну, была умова, как это по-русски?
Условия.
Условия. Да, что собор будет только, патриарх Филарет должен написать, написать на бумажке, что я не буду выдвигать свою кандидатуру на голосование на соборе.
А в чем же проблема в его кандидатуре? Заслуженный человек, герой Украины, столько всего сделал, 90 лет, по-моему. Почему его кандидатуру не рассматривают?
Почему, если...
Ну, во-первых, это чисто мое мнение. Если придет новое лицо, которое будет предстоятелем церкви, будет, скажем, больше возможности и открытости для церкви Московского патриархата. И была, я думаю, такая мысль, что если будет дальше править церковью Филарет, патриарх Филарет, то много церквей, которые есть в Украине, УПЦ, но в ведности с Московским патриархатом, они не захотят приходить в эту новую церковь, потому что столько лет называли раскольником, филаретовцы, филаретом, анафема и так дальше. И получается, он...
Вот то есть это ребрендинг, церковь. Простите, говорю сейчас...
Ну вот смотрите, здесь казус создается, потому что у Филарета настоящее рукоположение было. Он был действительно каноническим митрополитом. А вот новый глава Епифании, он, в общем-то, не имеет такого. Вот сейчас вот Элладская церковь, рассматривая вопрос о признании ПЦУ, прямо заявила, что очень большие сомнения в каноничности рукоположения Епифания.
Но еще в октябре прошлого года Вселенская патриархия заявила, что снимает анафему с Филарета и признает все...
Вселенская, это понятно, да.
Хератонии, которые были сделаны Филаретом, в том числе и над митрополитом Епифанием.
То есть прошел объединительный съезд, где люди не имели права выбирать кандидата, которого хотели, им были сразу поставлены условия, что этого нам не надо, этого нам не надо, этот снимает кандидатуру. Нет, ну раз уж Филарету не дали свою кандидатуру выставить, это как-то вроде не самостоятельное решение получается. А вдруг бы за него проголосовали?
А у меня очень простой вопрос. А зачем нужна автокефалия?
Ну вот зачем? Вот наши слушатели спрашивают, вы что?
Вот зачем? Нет, вот чего? Что не устраивает?
Вот простой вопрос. Вы что, Бога поделить не можете?
Нет, кто-то один. Можно я тогда? Почему Россия можно иметь свою автокефальную церковь, а Украине нельзя?
Нет, простите, пожалуйста, до этого все было нормально?
Вам можно иметь президента? У нас тоже есть президент. У вас есть патриархи? Мы хотим иметь предстоятель, хоть и митрополит.
То есть понятно. То есть вы не хотите подчиняться патриарху московскому и, как сказал Порошенко, обрубить последние щупальца, значит, духовной, так сказать, экспансии России на Украину. Вы поддерживаете?
Мы не хотим подчиняться, но мы хотим сослужить. Угу. Мы хотим быть друзьями. Вы просто всегда нужно иметь в виду, как бы поступил Христос. Мы же все христиане, и мы должны поступать по любови. И должна быть свобода, потому что каждый человек наделен свободой. Также каждое государство наделено свободой и независимостью. Также и церковь. Угу. И если вы слышали, не знаю, или слышали, когда была первая литургия в Софии Киевской, и был внесен Томас в Софию Киевскую на
Рождество. Отец Иван, прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв. Давайте, если будет возможность, продолжим с вами общение через 4 минуты.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Национальный вопрос.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» выяснять, что же теперь будет после того, как сегодня члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины. Сейчас в студии директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев, журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко и мой ведущий Андрей Баранов.
И на фоне.
Да, у нас вопрос. Да, по-прежнему с нами сейчас на связи клирик трапезного храма Софии Киевской, священник Иван Сидор. Отец Иван, я напомню еще раз нашим радиослушателям, что речь идет о священнослужителе так называемой Православной Церкви Украины, которая вот учреждена 15 декабря была на Украине, если я не ошибаюсь, да, именно в этот день. Так вот, мы хотим выяснить достаточно простой, на наш взгляд, вопрос. Скажите, пожалуйста, отец Иван, вот я человек верующий, я приезжаю, допустим, на Украину, я захожу в храм, где, вот как я пойму, это храм Православной Церкви Украины или это храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Вот будут какие-то опознавания, может быть, что-то изменится, может, вы перейдете, я не знаю, на какой-то другой стиль. Рождества у вас будет уже не 6 на 7, а в...
Ну, такой вопрос, да, вы декабря, Константинополь по новому стилю. Когда будет переход декабря, на новый стиль или не будет перехода на новый стиль?
Нужно постепенно на все вопросы ответить. Давайте. Как я пойму, что я в этой церкви? Да. По уставу и по богослужению, и по убранству, ну, все у нас идентично практически. И просто Православная Церковь Украины или тот же Киевский Патриархат, который был до того, и Автокефальная Церковь, практически все служили украинским языком. Ну, я не знаю, 95%. То если вы услышите, что это украинский язык церкви, скорее всего, что это Православная Церковь Украины.
А вот у нас здесь сидит девушка с Украины, Алиса Титко, наш корреспондент, она говорит не совсем так.
Нет, по крайней мере, в Донецке и в ближайших областях,
да,
и в Киеве в том числе служили на русском языке. В Киево-Печерской лавре 100% было на русском языке.
Это уже Украинская Православная Церковь.
Но служили там на русском языке.
Простите,
да, там на русском языке.
Простите,
да.
Отец Иван, это значит, что я, допустим, ну, представим себе, да, я разделяю ваши идеи, но я при этом говорю только на русском языке. Это значит, что мне априори вход в вашу церковь заказан, потому что я не разговариваю на украинском, а как нет?
Нет, вы можете войти, ну... Даже если вы разговариваете по-русски, я с вами сейчас по-русски разговариваю, это не проблема. То, что говорят, что в Украине преследуют людей, которые говорят на русский и не, или не хотят там пускать, это все неправда, поверьте мне.
Не, ну так как преследуют, мы знаем, не в церкви, правда,
то есть язык, на котором будут проводиться службы, украинский или русский,
православная,
это...
Православная церковь Украины в большинстве случаев служит на украинском языке.
Не на церковно-славянском, а на украинском.
Ну, это, возьмите Михайловский Златоверхий монастырь, кафедры митрополита Епифания. Там служба идет украинским языком, но на следующий день, когда читает канон, там вставляет канон церковно-славянском языке.
Еще немножко, да, понятно, еще немножко по канонам. На 25 декабря вы переходите Рождество?
Да, очень много сейчас, что нужно переходить.
Вы сами согласны с этим?
Я думаю, что... должен сказать народ свое мнение.
Вы-то как думаете, отец Иван?
Мое личное мнение?
Да, ваше личное мнение.
Нам интересно.
Ну, мое личное мнение. Ну, я родился 19 января на крещение. Крещение. Если мы перейдем на 25 декабря, мой день рождения уже не будет на такой большой праздник. Но я бы не хотел переходить, и как-то 7 января уже так мы привыкли, что это Рождество. Но
а в этом-то году
нужно
вы
понимать,
встречали? Так, праздновали?
Ну, смотрите, в 2100 году Рождество уже будет 8 декабря, января, потому что каждых 100 лет оно будет смещаться, потому что этот календарь есть не
очень...
Отец
Иван, я так подозреваю, что нас с вами уже в этом мире не будет в 2100 году, к сожалению.
Но рано или поздно, я думаю, что перейдут в Украине.
Ладно, вот вам еще...
Можно вопрос еще один?
Да,
вот сейчас уняты заявили, сегодня, что готовы объединиться. Как вы считаете, это возможно?
Руководитель Греко-католической церкви Украины, я забыл его...
Святослав Шевчук.
Святослав заявил, что рассматривает возможность объединения с ПЦУ, с Православной Церковью Украины. Украина снова создана. Как вы к этому относитесь?
Скорее всего, будут диалоги, но такого объединения сейчас я не вижу, что это будет в ближайшее время, это точно.
Значит, отец Иван, политики скажут, Порошенко, объединитесь, никуда не денется.
Не случайно, уж простите, эту аббревиатуру расшифровывают как «Политическая церковь Украины».
Ну, в любом случае, отец Иван,
спасибо вам
за ваше мнение, за ваше пояснение.
Спасибо вам, что называете нас так называемой церковью, хотя мы есть истинная церковь.
Спасибо. Мы являемся все-таки, как вы понимаете, людьми, которые ходят в православную церковь.
Каноны никто Московского не отменял. Театра. Пока ни одна поместная православная церковь межгалактического патриарха Вселенского не поддержала, поэтому его тонус...
Да, оставьте нам наше право выбрать, какой храм ходить. Спасибо, тем не менее, огромное. Говорим клирику трапезного храма Софии Киевской, священнику Ивану Сидору, который действительно имел определенное мужество принять участие в нашем эфире и не скрываться под вымышленными именами. Это вот вопрос, точнее, ответ нашему радиослушателю, который спрашивает, почему столько времени предоставляем в эфире Раскольнику и человеку, который принадлежит к так называемой Православной Церкви Украины. Но, знаете, нечасто выпадает такая возможность узнать, что называется, да, вот что думают об этих событиях по, опять же, да, вот этими канонными шаблонами по другую сторону.
Шаблона, за всем этим стоит политика, а не только дела духовные. Что скажет священник самого на своей пастве? Мир, братство с соседями, либо вот там на востоке Орда, враг, который надо мстить, который надо изничтожать. И так будут возвращаться дети, внуки, и до 2100 года, когда там Рождество будет, может быть, и на 8 января, будут у нас просто страшные не соседи, а враги.
Мы возвращаемся к нашему вопросу, который задаем радиослушателям. Стали ли русские на Украине людьми второго сорта? И наши радиослушатели пишут и об этом тоже, но и откликнулись, собственно, на саму тему. Итак, если действительно человек верующий, то вы верите в Бога, а не в ту или иную церковь. церковь. Вы приходите в церковь молиться, а не поддерживать какую-то церковь. Но если это человек действительно верующий, вот как вы считаете?
Ну, на это можно ответить, что если человек имеет политический взгляд, неважно, к какой он партии относится, главное, что он просто имеет политические взгляды. Неважно, за кого он голосует, куда ходит, вот можно такую провести аналогию. Вот аналогия дурацкая совершенно.
Угу. Далее. Да. Ну, вот радуется, что хоть Рождество будут правильно праздновать. Далее пишут, а Томас-то не настоящий. Еще один комментарий. Секта свидетелей Бандеры не может считаться церковью. Отец Иоанн вообще противоречит главным канонам православия. Православие – это в первую очередь единство, братство и любовь. Отец Иоанн вносит расколы противоречия между двумя народами. Нехорошо, пишет Александр из Перми. Далее Кирилл написал, Христос бы обличил вас всех, включая Константинополь, РПЦ, УПЦ и прочие еретиками, и изгнал из церквей, как торгашей. Далее, не надо бы... А, ну, естественно, плюс 375, да, код. Не надо было гадить, гадить написано большими буквами, Украине, и тогда не будут соседи вас сторониться. Вот такой комментарий.
Нет, с Украины комментарий, да.
Mm-hmm. Далее, то, что вы ищете... А, опять же, плюс 375. То, что вы не ищете соринку в глазу Украины, если в свою, а в своем бревно не замечаете... Вот такой далее. Людьми второго сорта в Украине с 2014 года стали не только русские, но и все простые здравомыслящие граждане Украины. Кто с ними считается из гнилой правящей верхушки? Фашисты и финансовые гнилушки пользуются положением сегодня и подчас немолчаливой поддержкой Запада для развала страны. Ну, вот такие комментарии.
А вот смотри, Алина, в наш огород камень, уважаемый ведущий, если вы сказали такие слова в адрес неукраинского священника, кого-либо из русской церкви, вас давно бы привлекли... по статье об оскорблении чувств верующих. Но зачем же нам говорить такие слова в адрес священников
русской церкви? А какие слова, я не очень понимаю?
Ну, типа того, что это так называемая церковь или еще что-то. Русская православная церковь, каноническая церковь с 17 века ведь, да? Получается, на более 300 лет.
16.
Да, 16, конец 16 века, да. Так что, извините, пожалуйста, нам незачем говорить такие слова в адрес нашей церкви, потому что она...
Критика духовенства не является уголовно наказуемым деянием в России, поэтому это все вот разговоры в пользу бедных.
А, ну, теоретический комментарий.
Спрашивают, могла ли Москва дать Киеву автокефалию?
Могла, только вот не хотели люди там автокефалию. Дали автономию, которая по факту гораздо шире оказалась и полноценнее, чем автокефалия.
Да, кстати говоря,
они финансово не независимы от Москвы, они могут сами рукополагать архиереев уведомительным порядком, сами варят мира, да, могут иметь важно, приходы, да, за пределами Украины, кстати, никто в Крыму, так сказать, не перевел московский патриархат приходы.
Кстати говоря, да.
И, кстати, не только там, и в Донецкой, Луганской народных республиках тоже ничего не изменилось в этом смысле.
Ну, давайте послушаем Дмитрия, который нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте, из Ростова-на-Дону. Дмитрий,
да, здравствуйте. Вот говорю, что я звоню из Ростова-на-Дону. Тут все, в принципе, близко и рядом. У меня родственники и знакомые живут и в Киеве, и в Одессе. Ну, не жалуются на то, что их притесняют за русскую речь. В этом плане все нормально. А, так что порой вот говоришь им, что тут про вас такое рассказывать, да ну, блин, кому ты веришь. А... Что касается вашего вопроса, значит, точнее, не вопрос, а тема передачи. А, ну, вот спрашивала ведущая, зачем нужна была автокефалия Украине и так далее. Ну, все ж просто, ребята. Такого симметрического ответа наше российское государство за Крым не ждало. Получили. Собственно, теперь весь финансовый поток за продажу свечек пойдет не в гундяевский карман, а в другой.
Слушайте, вы почитайте документы Томаса. Нет, да. Полностью финансовая независимость уже 30 лет наблюдается. Никто в Москву ничего не перечисляет, а вот сейчас, кстати, в Константинополь, видимо, что-то перечисляет.
А насчет того, что...
Про автокефалию, повторяем, это еще Кучма делал, еще Ющенко ездил и пытался это сделать. Еще задолго до Крыма, еще когда страны дружили и договор о дружбе не разрывали. Все это, опять-таки, не первое десятилетие наблюдается.
А в следующий раз, когда будете звонить своим родственникам в Одессу, спросите их, почему не показывают у них российское телевидение, запрещают, значит, российских исполнителей, да и не пускают тоже в страну. Это про русский язык.
Да, вот нам тут уточнили, что плюс 375 – это не Украина, это Беларусь. Давайте мы сейчас дадим возможность еще нашим радиослушателям ответить на вопрос, вот как они считают, все-таки действительно ли русские на Украине стали людьми второго сорта. Виктор из Ростова. Ростов-на-Дону.
Да.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день все, кто находится в студии. Добрый день, Россия. Да нет же, конечно, никто не считает в Киеве русских людьми второго сорта. Не надо нагнетать. Все там нормально. И с русским языком. Я сам русский. Я там был буквально месяц назад.
А вам сколько лет?
Что?
А сколько вам лет?
Сколько? Мне 52.
Как вас пустили туда? 16 до 60 не пускают никого.
Да не надо, все, я ездил туда на своей машине, никаких проблем.
Ничего себе! То есть не работают их законы?
Законы давайте лучше бы наши обсуждать.
Не-не-не, минуточку. Их законы не пускать 16 до 60. У нас заворачивают же людей, а вы проехали.
Я не знаю, как там у вас заворачивают. Я ездил на машине, все нормально.
Значит, они врут нам все?
Ну, Андрей Михайлович, давайте послушаем человека, да?
Ну, что вы хотите? Значит, врут, наверное. А по поводу Томаса и всего этого, ну, отстаньте вы от Украины, отстаньте от Киева. Мы ее уже потеряли. Это самостоятельное государство.
Мы ничего никогда не потеряли и всегда найдем. Не волнуйтесь, Россия всегда все найдет и себя не потеряет.
Да, продолжим буквально через 2 минуты, зачитаем еще сообщение.
Национальный вопрос.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос.
Сегодня мы решили поговорить о том событии, которое произошло в первые дни наступившего года. Стало известно, что члены Синода Константинопольского Патриархата подписали Томас о предоставлении автокефалии новой церкви Украины. Речь идет о так называемой Православной Церкви Украины, и священнослужитель этой церкви уже был с нами на связи. Но я напомню, что в студии директор Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, религиовед Роман Силантьев, также журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко, мы ведущий Андрей Баранов. И для того, чтобы все-таки нам сейчас вот как-то, знаете ли, уравнять эти весы информационные, мы дозвонились до руководителя пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Василия Анисимова. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, с Рождеством Христовым.
Спасибо огромное, вас тоже с большим праздником. Скажите, пожалуйста, вот мы тут пытались понять, из-за чего, собственно, возник этот сыр-бор. Для кого-то это кажется очевидным, кто-то считает, что это естественный ход событий. Вот как воспринимаете вы эту ситуацию, находясь на Украине, то, что Православная Церковь Украины получила, пусть и, может быть, как считают некоторые, абсолютно неправомерно и нелегитимно вот так называемую самостоятельность?
Но все дело в том, что Православная Церковь Украины, тысячелетняя каноническая украинская православная церковь, которая объединяет подавляющее большинство православных христиан нашей державы, то она давно имела эту самостоятельность, и никакой самостоятельности ни от кого не просила. То, что вот раскольники, те отделившиеся от нашей церкви в 92-м году и в 90-м году объединились и получили признание, никоим образом не позволяет нам говорить, что у нас появилась еще одна какая-то церковь. Мы считаем, что они как раскольниками были, так и остались. Хулящими церковь, злобными, русофобскими и так далее. И их каноническое признание Константинополем, Константинополь за Константинополем и остается. Нам это никакого отношения не имеет.
Эх, жаль, что не было возможности у вас подискутировать с священником Иваном Сидором, которого вот мы тут, с которым мы дискутировали, потому что он-то привел, ну, скажем так, аргумент, которому вот некоторая часть нашей аудитории поаплодировала. Он сказал, вот вы же хотите самостоятельности, и мы хотим самостоятельности, почему бы не дать нам самостоятельность? Что в этом плохого?
Ну, все дело в том, что это подмена понятий. То есть мы и так самостоятельны. Вот смотрите, когда мы в 90-м году Томас получили на независимость, самостоятельность в управлении, то там всего 4 предложения. Да? Благословляется Украинская Православная Церковь как самостоятельное, независимое в управлении. Вот и все. А вы посмотрите, что там в Томасе нарисовали константинопольцы. Там две длиннющие страницы условий, а в конце приписано, если эти условия вы выполняете, то мы признаем вас своей дочерью и так далее. И посмотрите, что там за условия. и какая там самостоятельность.
А что там за условия, кстати? Может быть, действительно
да,
просто...
Может, мы не знаем чего-то.
Там написано, что вот новая церковь должна признавать главой Константинополь, что они должны по всем вопросам туда обращаться, что все архиереи и священники имеют право апелляции в Стамбул. То есть раньше они просто к Филарету ездили на Пушкинскую, теперь в Стамбул должны ездить, что мира надо получать там, что по всем вопросам они зависимы, что они должны иметь тут каких-то своих экзархов, ставропигии и так далее, и так далее. Но если вы можете просто два томоса сравнить, и причем мы-то считаемся автономной церковью в составе Русской Православной Церкви, и мы являемся исторической церковью, то есть древнейшей частью, основанной в Киеве, Великой Церкви. То есть они вот склепали, значит, из того, что было на лжи, какую-то структуру, и теперь ходят с бубном по всей Украине, рассказывая, что вот они теперь тоже каноничные, и все это замечательно, и так далее, и так далее. Якобы они тоже были зависимы. От кого они были зависимы? Что, Филарет от Москвы был зависим, что ли? Или эти автокефальная церковь, которая Макарием возглавляется? Так что тут, понимаете, они лгут и вместе, и поврось, и попеременно. И власть, и Константинополь, и, ну и сами, конечно, раскольники.
А вот вопрос...
Как они умудряются все делать. Даже Константинополь обыкновенной шарашкиной конторой оказался. Они же... Наша власть уже целый год тут как курица с яйцом, с этим томосом носится. 3 месяца назад объявили, что подпишут его. Повезли туда и массовку, и весь Кабмин на фонар. Оказалось, подписали только один патриарх Варфоломей. Синод не смогли почему-то к тому...
Якобы сегодня подписали.
А можно вот вам вопрос задать? Мы задавали вот представителю ПЦО вопрос. А почему Филарета-то не позвали в Стамбул на подписание?
Ну, вы понимаете, дело в том, что он им поломал всю эту вот всю их затею. Почему? Потому что они же планировали, что они якобы все 3 церкви соберут на свой объединительный собор, распустят и, знаете, на чистом поле изберут, значит, каноническую какую-то новую структуру, причем поставят из нашей церкви туда архиерея. Ну что, а они же что сделали? Они, вот если, например, как московский патриархат, его же не распускали, правильно? Могли же и здесь тоже признать в сущных санах, в сущих уставах и в сущих структурах. Нет, их распустили, разогнали, по сути, да. Потом Филарету и Макарию вернули те саны, которые они в Русской Православной Церкви имели, ну и тем самым изобличили их, что вот эти все 27 лет, когда они нам рассказывали, что тут здесь у нас уже и святейший патриарх Филарет вся Украины, и блаженнейший митрополит Ануфрий, оказалось, что это просто самозванцы все.
Я прошу прощения, вот вопрос от нашего радиослушателя. У нас тут неистовствует Минск и отдельно взятый слушатель Александр, который забрасывает нас такими жесткими комментариями. Ответьте, пожалуйста, Александру из Минска. Вот он написал следующее.
Из Белоруссии.
Из Минска, но это Минск. Томос для Украины – естественный документ, пишет он. Это 15-я в мире автокефальная поместная церковь. Чего вы так истерите по поводу Украины? Отец Василий, чем мы истерим по поводу Украины?
Извините, мы признанная всем миром православная церковь с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Вдруг власть, значит, берет раскольников, едет за границу, нарушая конституцию, законы Украины и так далее, склепает какую-то новую церковь, объявляет ее параллельной нашей церкви, то есть, а нашу церковь начинают преследовать, начинают, значит, дискредитировать и шельмовать. Ведь почему мы против этого выступаем? Более того, еще пытаются объявить, что наши храмы, которые мы тут за 27 лет построили, значит, и возродили, а у нас 12,5 тысяч общин, когда у них там кое-как 4 набирается и в совместной автокефальной и филаретовской церкви, то теперь мы должны как бы отдать им эти все сооружения, храмы, свою историческую собственность и так далее. Ну как же, что тут не истерить? Тут чистый грабеж, безобразие и бандитизм.
Василий, вот такой вопрос глобальный, я его неоднократно ставил, а может пора анафеме предать Порошенко и его товарищей?
Кстати,
есть ведь для этого какие-то уже
основания? Человек-то верующий, извините.
Он же когда-то был членом канонической церкви, то, что он делает, это как вообще?
А он православный вообще?
У нас за меньшая церковь
отвечается.
Нет, он и считался православным, именно украинской православной церкви.
Если да. таблетки, то он не Порошенко.
Если бы он униатом был, конечно, да, его анафеме предать было бы нельзя.
Не знаю, не знаю.
Как порубить.
Роман, вы же прекрасно знаете, что человек сам себя отлучает от церкви прежде всего, правильно?
Но бумага может пригодиться в этом случае.
Да, а церковь только констатирует этот факт. И так далее. Ну, дело все в том, что, вы знаете, тут у нас одна ложь бежит за другой, а самое главное, что надо власти как-то сохраниться. Нашему президенту кто-то сказал, об этом вот народный депутат Деркач написал в начале прошлого года, что вот если он Томасом займется, то у него прирост будет 36%. Этого,
пока что на пятом месте до сих пор.
Рейтинга его сразу у власти в забу дыхание сперло, естественно, и понеслось, значит. Теперь вот этот Томас как амулет привезли сюда, поставили, значит, погнали филаретовцев, они помёрзли там на поклонение ему. Выходят, рассказывают, вы знаете, душа расширилась, это и все остальное, хотя он на греческом написан, там ничего вообще не прочитать не могут. Теперь его якобы собрали, повезли назад, теперь опять его подписали.
А к чему вы теперь готовитесь? Вот можно, простите, пожалуйста, а вот к чему вы теперь готовитесь вот после этого Томаса? Несмотря на то, что Филарет, который теперь получил звание Герой Украины, обещал, что не будет никакого захвата и передела.
Да, если сейчас, так сказать, будут... значит, руками боевиков, всяких правых секторов и так далее будут отнимать храмы, верующие встанут на защиту церкви или скажут, мы поставим...
Ну, а может быть, этого не будет? У нас минута, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Ну, по крайней мере, до сих пор стояли. То есть они вот за эти 4 года безобразий, бандитских вот этих нападений, они отбили у нас, ну, не больше там 30 храмов. То есть, как ни странно, все верующие, они не московский патриархат там защищают, как нам пытаются рассказать, они защищают свою историческую церковь, своих дедов и прадедов.
Это не
Я
не
надеюсь,
приведет...
что так и будет продолжаться.
Коротко, это не приведет к страшной раздраве войне религиозной?
Ну, к беде большой. Я тоже, кстати, как человек реалистически смотрящий, знаете, когда власти некуда деваться, знаете, тут эти предвыборные конвульсии все, то могут любую беду учредить.
Понятно.
Но я надеюсь,
будем надеяться на лучшее.
Спасибо. От этого всего.
Спасибо огромное. Руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Василий Анисимов был с нами на связи. Ну вот, Алис, не успели мы задать себе тот же вопрос, что задаем нашим радиослушателям. Но в любом случае, спасибо. Алиса Титко, Роман Силантьев, Андрей Баранов и Елена Фойна были с вами.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.